Анна Колчина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 29 мая, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Цены на продукты. Как правительство решает эту проблему? Владимир Путин защищает российский автопром. В Петербурге начинает работу туристическая милиция. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – это цены на продукты в России, цены растущие, меры, которые правительство страны принимает или собирается принимать, и инициатива депутатов Государственной Думы ввести карточки для малообеспеченных россиян. Накануне министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев заявил, что наиболее эффективным методом борьбы против растущих цен на продовольствие является увеличение собственного производства продуктов питания и снижение зависимости от мирового рынка, а также решение проблемы регулирования рынка продовольствия и сырья по всей цепочке от производителя до потребителя. Об этом беседуем с Иваном Стариковым, бывшим замминистра экономики России, научным руководителем Школы экономики и земельных рынков Академии народного хозяйства.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что идея регулирования рынка по всей цепочке, она не нова, но весьма затруднительна. Мне кажется, что единственный шанс реально обуздать рост цен на продовольственном рынке лежит в принятии главным образом политического решения. Делегировать полномочия, которые на себя, в общем, сегодня авторитарным образом забрала власть, делегировать гражданскому обществу. Что я здесь имею в виду? Я имею здесь в виду огромное количество отраслевых союзов, профессиональных образований стимулирует создание потребительской кооперации, потому что больше половины сельхозпродукции животноводческой, почти 80% картофеля, почти 100% плодов и овощей производится в личных подворьях. Но для этого, подчеркиваю, необходимо политическое решение. Нужно делегировать эти полномочия, чтобы сообщество граждан, занимающихся сельскохозяйственной продукцией, ее переработкой, могли на равных вести диалог с властью. Если власть реально примет закон о саморегулируемых организациях, если власть реально снимет ограничения на некоммерческие организации, которые в большом количестве сегодня есть в агропромышленном комплексе, но не работают из-за весьма кастрированной сегодня правовой базы, то мы тогда можем стать свидетелями нормальной рыночной конкуренции, отсутствия ценовых сговоров на продовольственных рынках и, на самом деле, формирования справедливых цен и для производителей, и для потребителей.
Глава Минсельхоза, кроме того, сказал, что, по его мнению, наиболее эффективным способом борьбы против растущих цен на продовольствие будет и увеличение собственного производства продуктов питания и снижение зависимости от мирового рынка. Насколько это возможно вот сейчас, в данной ситуации?
Я поддержу здесь министра Гордеева. Да, действительно, Россия критическим образом зависит от импорта продовольствия. Рост мировых цен на продовольствие – это объективный фактор. Причин две главных – это изменение структуры потребления в огромных растущих экономиках Индии и Китая, и в частности переориентация на потребление белков животного происхождения, попросту говоря, мяса и молочных продуктов. И второе – это использование огромных площадей земель сельхозназначения не для производства сельхозпродукции, а для производства сырья, для моторного топлива, биодизеля и биоэтанола. Как только цена за нефть превысила $46 за баррель, производство топлива из растительного сырья стало выгодно. Эти две главные причины. На самом деле необходимо увеличить внутреннее производство. Но быстро это сделать не удастся, потому что такие долгоиграющие отрасли, как, допустим, производство говядины, имеют циклы порядка 2,5-3 лет.
Ну, то есть в ближайшее время не получится.
В ближайшее время не получится, но решить этот вопрос только в пределах национального проекта и построить 10-15 современных свинокомплексов и комплексов по откорму крупнорогатого скота, молочно-товарных комплексов, безусловно, это надо, но это все-таки в значительной степени небольшую часть захватывает аграрного рынка. Я еще раз подчеркиваю, сегодня львиная часть производства – это личное подворье. Это вынужденная вещь, и сегодня увеличить доходность личных подворий, их товарность – это важнейшая задача, которая лежит в русле развития потребительской кооперации.
Власть, тем не менее, предлагает некую срочную меру ввести продовольственные карточки. Уже известно, что Государственная Дума в осеннюю сессию будет обсуждать это предложение. Об этом накануне вот заявил председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Как вы относитесь к таким предложениям? Ввести карточки? карточки.
Это хорошее предложение, так называемые food stamps, которые широко используются в развитых странах. Их задача отделить людей, которым на самом деле необходима помощь. Это в Соединенных Штатах в виде карт, как кредитные карты с высокой степенью защиты. А для нас эта задача тоже есть. Вот я очень коротко. Представь себе человек, подъезжающий на Мерседесе к булочной. Не волнует его, если цена булки хлеба будет стоить 50 или даже 100 рублей. Вы понимаете, в структуре его доходов это ничтожная величина. А вот бабушка-пенсионерка, которая обходит 5-6 булочных в округе, пытаясь найти на 2-3 рубля дешевле булочку хлеба, вот их нужно отделить. Я думаю, что в этом смысле полезным можно было бы использовать и достаточно эффективно. Есть списки людей, которые получают субсидии по жилищно-коммунальным платежам. Да, безусловно, там, наверное, есть жулики, которые необоснованно получают, но я не думаю, что количество этих людей очень большое. Нужно стартовать с этого, но мы должны четко понимать, что очень четко необходимо отрегулировать и какой конкретный набор, что это никоим образом не относится к подакцизным товарам, алкоголю, табаку. Это здравая идея, которую необходимо давно уже начать выполнять и снять вопросы социальной напряженности.
Реализовать насколько быстро можно?
Ее можно реализовать даже с учетом коррумпированности властной системы. Я думаю, что ее можно запустить достаточно эффективно в течение текущего года.
Тем не менее, депутаты возьмутся за это только осенью. Что сейчас тогда делать с ценами?
Ценами, даже если мы что бы ни делали, то мы никоим образом не сможем повлиять. У нас уже были попытки в политических целях выборные периоды Думы и президента заморозить. Мы видим, что потом они так отмораживаются, что называется «мама, не горюй». Вот, начинает галопировать, поэтому пытаться в рыночной экономике пользоваться экзотическими методами на некоторое время можно получить видимое благополучие, которое, к сожалению, разочарование от этого благополучия становится гораздо больше. Но я думаю, что можно было до конца текущей весенней сессии выработать необходимую законодательную базу. Мы были свидетелями, когда нужные для власти законы в течение одного дня принимались в трех чтениях. Введение вот этих продовольственных карточек, это вопрос, касающийся, по моим оценкам, порядка 30-35 миллионов граждан России. Я думаю, что для народной избранники, для такого количества россиян могли бы сделать это достаточно быстро. Денег в бюджете навалом для того, чтобы это сделать. Это, кстати, если эти карточки касаются только отечественных производителей, то это серьезно будет стимулировать увеличение спроса со стороны государства платежеспособного для отечественных производителей, для которых сегодня вопрос сбыта является гораздо более острым, чем вопрос производства.
Это пока единственная видимая мера, которой можно как-то помочь людям, для которых, вот как говорит депутат Исаев, самые необходимые продукты питания стали деликатесами.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе это пока мера единственная, которая может быть достаточно эффективнее.
На мои вопросы отвечал Иван Стариков, бывший замминистра экономики России. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Жертв и разрушений нет. В Кабардино-Балкарии ранены двое милиционеров. В Верховном суде Карелии сегодня пройдут предварительные слушания. Дело об убийстве двух жителей города Кондопога в августе 2006 года. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня слушайте у нас в эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот темы радиожурнала. Американский фантаст Гарри Гаррисон и его российские поклонники. Борис Парамонов размышляет о книге Соломона Волкова «История русской культуры». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого, Майлз Дэвис. Сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас время обзора центральных российских газет в программе «Свобода в 9». Поэтому в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Насколько я знаю, газеты сегодня пишут о самых богатых чиновниках Где же они работают?
Они работают в Центральной избирательной комиссии, Михаил. Пишет об этом, если уточнить, газета «Ведомости». А публикация, соответствующая, озаглавлена в издании «Вознаграждение за верный выбор». Ну так вот, дело в том, что действительно в первом квартале этого года, сообщает Росстат, средняя зарплата госслужащих в ЦИКе составила 78 тысяч 300 рублей. Таким образом, они обогнали сотрудников администрации президента и аппарата правительства. Ну, впрочем, в первом квартале обычно после проведения федеральных избирательных кампаний зарплата в Центризбиркоме всегда самая высокая среди прочих федеральных ведомств. Ну, и поэтому вот они получают премии, и, соответственно, удваивается их заработная плата. Но, между тем, Центризбирком отчитался о расходах на проведение выборов. Они составили в этом году 4 миллиарда 900 миллионов рублей, и из них почти 4 миллиарда рублей потрачены на оплату труда и дополнительное премирование сотрудников избиркомов. Непотраченные деньги полагается возвращать в бюджет, но в этом году возвращать, по сути, будет нечего. Осталось 200 миллионов рублей. Для сравнения, в 2004 году на выборы было выделено 4 миллиарда 300 миллионов рублей, и более полутора миллиардов рублей возвращено в бюджет. Ну, вот премия вроде бы полагается, но вот сами ведомости напоминают, что сотрудники местных избирательных комиссий на местах получили до 200% прибавки к жалованию. Сам себя Центризбирком
тоже... Три зарплаты получается, если я не ошибаюсь, да, 200%?
200% плюс к зарплате.
Три зарплаты?
Да, да. Вот. И Центризбирком тоже себе две премии выписал, как сообщил член ЦИК Геннадий Райков. Вознаграждение выплачивали в два приема, 100% оклада в январе после окончания регистрации, еще столько же в марте после подведения итогов выборов. При этом представители оппозиции утверждают, что на местах премировали в основном лояльных сотрудников. В Москве членам участковых комиссий от КПРФ заплатили от 600 до 1000 рублей. И об этом сообщил член территориальной комиссии района Черемушки Сергей Епифанов. Хотя обычный заработок члена участковой комиссии на этих выборах составлял около 5000 рублей. Проблема в чем? В том, что заработок – это копейки. Час работы стоит 13-16 рублей. А главная часть дохода за счет разных надбавок и премий, которыми распоряжается руководство комиссий. Ну и вот председатель межрегионального объединения избирателей «Голос» Андрей Бузин комментирует это так. Награждение и премирование – очень эффективный способ управления избирательной вертикалью.
Сегодня открывается конференция «Единой России». Как мы знаем, она была объявлена закрытой для прессы. Тем не менее, может быть, газетам удалось что-нибудь узнать о ней?
Ну, конечно же, удалось. Иначе бы они не оправдывали свое существование никаким образом. Пишут «Ведомости» и «Коммерсант» об этой конференции. В Москву съедутся 200 единороссов регионалов, руководители отделений, межрегиональных координационных советов, представители политклубов. Впервые в таком составе они соберутся на Старой площади, где расположен комплекс зданий администрации президента. Отмечается, что раньше партия проводила подобные сборы в санатории БОР и Академии госслужбы. Ну и на этой конференции выступит Сергей Нарышкин. Это будет одновременно его первое публичное выступление в новой должности и первое знакомство с партией.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас вновь в студии появился Дмитрий Морозов. Это означает, что мы переходим к новостям спорта.
Да, Михаил, день добрый. И еще раз, совсем скоро мы узнаем клуб, который выиграет очередной розыгрыш Кубка Стэнли. Это будет либо Детройт, либо Питтсбург. Сегодня прошел третий матч финальной серии. На своем льду Питтсбург одержал победу со счетом 3-2.
Первую в серии.
Сократил отставание в серии, совершенно верно, до 4 побед. Напомню, 2-1 стал счет в пользу Детройта. В ходе завершающегося этапа подготовки к чемпионату Европы по футболу вчера сборная России провела в Германии товарищеский матч с командой Сербии, одержала победу со счетом 2-1. В составе россиян отличились Павел Погребняк и Роман Павлюченко. Теперь сборной России осталось провести один подготовительный перед чемпионатом Европы матч с командой Литвы. На 17-м этапе веломногодневки Giro d'Italia между городками Сондрио и Локарно протяженностью 146 километров. Спортсмены значительную часть равнинной в целом дистанции преодолели по дорогам Швейцарии. И призеры определялись в споре спринтеров на финише, естественно. Победу одержал гонщик из Германии Андрей Грайпель. Он опередил Марка Кавендиша из Великобритании и итальянца Даниэля Бенатти. В общем зачете впереди испанец Альберто Контадор. 41 секунду проигрывает ему итальянец Рикардо Рокко. И еще один итальянский гонщик Джильберто Симони пока занимает третью позицию в генеральной классификации, уступая лидеру минуту и 21 секунду. В Париже на кортах Ролан Гаррос вчера возобновились после дождя поединки первого и второго кругов мужского и одиночного разрядов. Там успешно выступили у мужчин россияне Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов и Марат Сафин. Следующий соперник, кстати, Сафина, его соотечественник Николай Давыденко. А у женщин во второй круг вышли россиянки Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Вера Звонарева, Мария Кириленко, Надежда Петрова и Алиса Клейбанова. Ну и несколько завершились вчера поединков уже второго круга. Здесь без сенсаций. Почти все сеянные теннисисты и теннисистки вышли в третий круг. У мужчин продолжают участие, среди прочих, серб Новак Джокович, третья ракетка турнира, Энди Мюррей из Великобритании, посеянный под номером 10. Из сеянных проиграл Томаш Бердых из Чехии, он уступил французу Микаэлю Ладра. Ну а у женщин успеха добились Анна Иванович из Сербии, Серена Уильямс из Соединенных Штатов Америки, Пати Шнидер, швейцарка, полька Агнешка Радванска и Каролина Возняцки из Дании.
Спасибо, Дмитрий. Это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». Ежегодно, как говорят эксперты, в мире исчезают десятки языков и региональных диалектов. Умирают последние носители языка, малые народы ассимилируются большими. Тем уникальнее выглядит возникшее в Великобритании движение за возрождение одного из мертвых кельтских языков – корнуэльского или корнского, на котором до XVI века говорили жители Корнуолла, исторического региона и графства на юго-западе Англии. Группе ученых-лингвистов удалось недавно разработать нормы правописания этого языка. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Великобритании Наталья Голицына.
Движение за возрождение корнского языка возникло еще в начале 20 века, однако к тому времени в Корнуолле не осталось людей, говорящих на этом языке. Последний человек, говоривший только на корнском, умер в 1676 году, а в 1777 скончался последний житель Корнуолла, для которого он был родным. Упадку языка, на котором говорили жители этого живописного региона Англии, способствовало подавление английскими войсками в 1549 году восстания жителей Корнуолла, протестовавших против замены латинских текстов молитвенников на английский. Тогда в Корнуолле погибло более 4000 восставших. Тогда-то и начался упадок корнского и тотальная гегемония английского. Корнский язык принадлежит к семейству кельтских языков. Он ближайший родственник валлийского и бретонского. К началу XX века корнский окончательно стал мертвым языком. От него остались лишь несколько манускриптов и отрывочные записи лингвистов XIX века. Никто не знал, как писать на корнском, нормы его правописания и правила орфографии были полностью утрачены. Это и вызывало самые бурные споры между сторонниками возрождения языка. И лишь совсем недавно группе ученых во главе с норвежским лингвистом Трондом Тростерудом удалось прийти к соглашению и разработать стандартные нормы его правописания. Местный совет графства Корнуолл надеется, что после этого Европейский Союз признает корнский одним из региональных языков. Это позволит местным властям Корнуолла обратиться к британскому правительству с просьбой о субсидировании его преподавания в школах. В последние годы интерес к корнскому языку заметно повысился. Сейчас на нем говорит около 300 человек. Началось его изучение и освоение. Происходит это под эгидой организации «Корнское языковое партнерство» – «Cornish Language Partnership». Что же побуждает жителей Корнуолла заниматься возрождением своего древнего языка, говорит директор по развитию партнерства Дженнифер Лоу.
Жители Корнуолла считают, что этот язык – часть их культурного наследия.
Он запечатлен в топонимии нашего региона и в собственных именах его жителей. Люди хотят вновь заговорить на языке, на котором говорили их предки. Некоторые из нас хотят просто познакомиться с языком, другие хотели бы бегло на нем говорить и научить этому детей, что сейчас они и делают.
Верите ли вы в существование отдельной корнской нации? И чувствуете ли вы себя англичанкой?
Нет, не чувствую. Мы считаем, что язык и политика – разные вещи. Мы верим, что корнский язык дорог тем, кто любит Корнуолл, кто хочет жить в нем, причем независимо от того, родились они здесь или приехали из других мест. Корнуольцы полагают, что у них иная идентичность, чем у англичан, связанная с особенностями Корнуолла, кельтского народа и его региона, который отличается от других районов Англии.
В 20 веке мы были свидетелями успешного возрождения мертвого языка, я имею в виду иврит. Но этот успех был обусловлен тем, что евреи возродили свое национальное государство. У вас же, по-видимому, нет столь мощного стимула.
Видите ли, наше движение скорее культурное, чем политическое. Язык для нас – это прежде всего часть нашей идентичности и культуры. Мы не хотим дать ему умереть. Ведь язык выражает сущность народа и его культуры, и именно поэтому люди считают его огромной ценностью. Во всем мире погибает множество языков, но одновременно с гибелью языка мы многое утрачиваем, в том числе осознание своего своеобразия и особенностей своей ментальности. В наше время это особенно касается молодежи, ощущающей свою безродность. Думаю, что очень важно сделать прошлое частью настоящего, а возможно и будущего.
Не могли бы вы дать возможность нашим слушателям услышать, как звучит ваш язык?
Вот что я сказала. Пожалуйста, послушайте, как звучит наш язык. Мы считаем его очень красивым. Этот язык очень важен сейчас для жителей Корнуэлла и будет важен в будущем.
Говорила директор по развитию корнского языкового партнерства Дженнифер Лоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире Радио Свобода в 11 часов. Сегодня слушайте повтор программы «Время гостей». 31 мая в Петербурге открывается итоговая выставка международного конкурса политического плаката и карикатуры под названием «Осторожно, коррупция». В гостях нашей студии председатели жюри конкурса правозащитник Юрий Рыбаков и вице-президент Международной ассоциации карикатуристов Виктор Богорат. Вел программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а после двухминутной сводки новостей в программе «Свобода в 9» вы услышите о том, как Владимир Путин на посту премьер-министра защищает российского производителя автомобилей, мнение эксперта и жителей страны, считают ли они конкурентоспособными автомашины, собранные на территории России. А также новости двух мегаполисов и новости науки. Расскажем о том, как туристическая милиция Петербурга начинает работу, почему ее создавали. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей 9.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Кабардино-Балкарии ранены двое милиционеров. Один из них находится в тяжелом состоянии. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам милиции. В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, жертв и разрушений нет. Как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС, землетрясение ощущалось в поселке Иланца в Иркутской области. В Верховном суде Карелии сегодня пройдут предварительные слушания дела об убийстве во время массовой драки двух жителей города Кондопога в августе 2006 года. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начинает двухдневный визит во Францию. Это его первый зарубежный визит двустороннего уровня на посту главы нового правительства. В Москву сегодня прибудет заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Он проведет консультации с представителями России и Южной Кореи по ядерной проблеме Северной Кореи. Правительство России учредило медаль Столыпина. В постановлении, опубликованном на интернет-сайте Кабинета министров, говорится, что медаль будет вручаться за заслуги в социально-экономическом развитии страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. К отставке в среду призвал Ольмерта министр обороны. На Филиппинах в результате взрыва один человек погиб и 13 ранены. Как сообщает агентство Рейтер, со ссылкой на местную полицию, взрыв произошел на военной авиабазе на юге Филиппин. В Стокгольме сегодня пройдет конференция ООН, посвященная будущему Ирака. Среди предполагаемых участников генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и госсекретарь США Кондолиза Райс.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. Правительство России намерено принять меры для поддержки российского автопрома. На встрече с представителями автозаводов премьер-министр Владимир Путин одобрил их предложение ввести запретительные пошлины на ввоз подержанных иномарок старше 5 лет. Одновременно с этим автопроизводители добиваются налоговых льгот на ввоз импортных комплектующих. Российский автопром будет подниматься на сборочных производствах новых иномарок. С этим согласен и главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин. С ним побеседовала Евгения Назарец.
Правительство, преследуя две цели – снизить количество старых автомобилей на дорогах и в продаже и повысить спрос на новые, предлагает, в частности, ввести запретительные пошлины для машин, для иномарок, ввозимых в Россию старше 5 лет. Раньше было старше 7 лет. Насколько адекватна на сегодняшний день эта мера для российского авторынка?
А если, например, в прошлом году было введено 380 там, тысяч, то, в принципе, эта сумма, она может быть значительно меньше. А с другой стороны, ну, как вы знаете, вот с 1 января у нас поменялись требования к вредным выбросам в атмосферу, не имеют права производить автомобили и возить автомобили, которые не соответствуют нормативам Евро-3, то есть автомобили, которые произведены, например, раньше, чем 2000 год. То есть это уже какие-то ограничения. А с 2010 года будет Евро-4, которое тоже будет какие-то ограничения, то есть эти машины там производились на 2005 года. Уже какие-то ограничения уже есть. Но если посмотреть статистику, там Путин говорит, что у нас автопарк, там больше половины там машин старше 10 лет. Из них старше 20 лет это 30%. Если учитывать, что автопарк составляет 30 миллионов автомобилей в России, то, ну, 15 миллионов старые машины. Здесь главное, чтобы не было такого обвального решения. 15 миллионов автомобилей резко встали, потому что их невозможно использовать.
Некоторые эксперты говорят, что россияне не покупают новые автомобили не потому, что они им не нравятся, а потому, что у них не хватает денег на новые.
Конкуренция будет расти с увеличением количества производителей на территории России, а их количество будет расширяться, да? Вы слышали, там Nissan, там Citroen собирается открывать производство. С другой стороны, идет же как бы стимуляция банковскими кредитами. Когда будут какие-то требования, они будут еще больше подстегивать людей покупать новый автомобиль. Проблема в том, что действительно еще не каждый может себе позволить.
А все регионы российские по-разному развиты. Есть и не очень богатые, есть Восток, который целиком живет за счет импорта подержанных автомобилей из Японии.
Ну, я с вами согласен, но, например, там очень много иномарок, привезенных из Японии, которые соответствуют экологическим требованиям.
Ожидаете ли вы каких-то проявлений недовольства со стороны автосообщества в том случае, если меры будут приняты в полном объеме и так, как они предлагаются и обсуждаются вот в этих публикациях?
Надо почитать конкретно документ. Пошлины есть определенные, да, вот сейчас существуют, да, есть какие-то ограничения по экологическим нормативам. Хотя тоже они есть там перегибы в плане людей, которые, ну, занимаются коллекционированием ретро-автомобиля. То есть я, если захочу купить Rolls-Royce 60-го года, я его не смогу купить, потому что не смогу его зарегистрировать здесь. Требования, в принципе, они должны обсуждаться. Есть как союз автолюбителей, который, в принципе, может какие-то внести свои предложения. Понимаете, тут очень много проблем. Тут как бы машины, потом дороги, потом тот же бензин. Вот я вот все почитал так, о дифференцировании тарифа ОСАГО. То есть будут как-то, кто ездит там на Евро-2, там одни тарифы Евро-3, там другие тарифы. Еще никто же не подумал, как определять эти тарифы. С другой стороны, у нас же еще бензин. У нас нет требования к бензину. Можно купить автомобиль с соответствующей Евро-4, заправиться нашим бензином, и там он уже будет выдавать там Евро-2.
Ну, в целом, подводя итог, вы считаете все-таки вот это направление правильным, по которому идут российские власти?
Оно позитивное. Но вот сам процесс решения не должен быть таким резким. И действительно посмотреть по регионам России, потому что в разных регионах автопарк разнится по своему возрасту, по количеству автомобилей, чтобы это не было как бы ущербом для людей.
С главным редактором журнала «Автоспорт» Вадимом Овсянкиным беседовала моя коллега Евгения Назарец. Правительство России намерено принять меры для поддержки российского автопрома. Эту тему продолжим опросом из Обнинска. Наш корреспондент Алексей Собачкин спрашивал у прохожих, считают ли они конкурентоспособными автомобили, собранные на территории России.
На самом деле у нас только трактора, наверное, хорошо собирают в России, а все остальное. У нас безответственность, это первое, безалаберность, второе. Просто нас так приучило государство, что нас учили хорошо работать, по большому счету.
Конечно, потому что наши люди точно такие же, как и за границей. Поэтому, я считаю, качество будет совершенно адекватно. Главное – технология, оборудование. Поэтому, если оборудование будет одинаковое, то, значит, качество будет совершенно одинаковое.
Допустим, там в Америке как свои автомобили, а у нас наши. Ну, не знаю, мне наши больше нравятся.
Нет, но почему они могут быть конкурентными?
Думаю, что да. В России тоже не безрукие люди собирают, ездят и довольно-таки нормально.
Да, они, наверное, лучше знают условия наших российских дорог и наши условия.
Нет, совершенно. Имел дело с несколькими моделями, которые собирались у нас. Первое, что бросается в глаза, это то, что зазор между деталями гораздо больше, чем у моделей, собранных за границей. Не хочется даже садиться в эту машину, совершенно.
Да, я считаю. Потому что у меня вот у отца было 3 машины, и все они были нашего производства. И они до сих пор живые. Я, конечно, уважаю тоже и зарубежный, и этот все импорт, но советский не хуже.
В принципе, да. Езжу я на отечественной машине. Нормально. Цена-качество соответствует.
Не думаю. Кизапад, они всегда более качественно делали машины. С моей точки зрения, как я начинающий водитель, я думаю, что вряд ли будет конкурентоспособный наш российский автопром.
Качество сборки все равно не такого уровня, как европейский автомобиль.
Иностранные машины лучше, дольше сохраняются.
Только в случае более низкой цены. Если они будут стоить на 20-30% дешевле собранных на Западе, они будут конкурентоспособны.
У мужа сестры москвич был. Вот он ухаживал за ним, и он, знаете, как долго служил?
Отечественный, ну, конечно, хуже, но о чем разговор может идти? Потому что у меня машина, которой 10 лет, импортной сборки. У меня проблем меньше, чем у кого 2 года отечественные.
Доверять российской сборке нельзя. Тем более, если ориентироваться на другие товары и провести аналогию, то лучше все-таки покупать что-то более достойного качества, там, немецкое, японское. Вот. Ну, хотя я не исключаю возможности того, что где-то в России и делают хорошо.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы конкурентоспособными автомобили, собранные на территории России. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». 1 июня исполняется 90 лет Государственной архивной службе России. К юбилею выставочный зал федеральных архивов подготовил экспозицию под названием «Служим вечности». Материалы первого зала относятся к 1917 году. В последнем документы уже наших дней. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Организаторам выставки тонко и неназойливо удалось воссоздать атмосферу, в которой архивисты проводят годы своей жизни. Наряду с документами здесь повсюду развешаны явно подлинные, от времени потускневшие, потертые таблички, призывающие не загромождать проходы между стеллажами, запрещающие пользоваться нагревательными приборами и с прочими строгостями. Менялись декреты и постановления, но требования бережно обращаться с единицами хранения всегда оставалось неизменным. Пришедший посмотреть выставку «Служим вечности» ректор РГГУ Ефим Пивовар отметил.
В этих стенах было очень много выставок, и будет еще много, которые всегда опирались на архивные документы. И это прекрасно. Но такой выставки, конечно, не было, потому что она показывает историю самой архивной службы, ее людей, ее дел. Истории повседневности архивного дела, что очень созвучно современным модным течением в исторической науке и одновременно показывает ту уникальность этого института, о которой я хочу 2 слова сказать. Архивы ни с чем не сравнимы, ни на что не похожи, социальный институт общества. Как-то вот не всегда это понимают. Без него ни общество, ни государство функционировать, существовать не может. И ни один юбилей, ни одного города, ни одного государства не может проводиться без этой вот архивной резолюции, которая нужна. Но я же не говорю о судьбе любого человека. Ничего нельзя в этой судьбе исправить или добавить, или найти без архивов. Поэтому это крайне важный социальный институт.
На выставке есть экспонат, который иллюстрирует рассуждения Ефима Пивовара о социальной роли архивов. Это справка о ранении, выданная конкретному участнику Великой Отечественной войны. Во второй половине XX века было немало ситуаций, когда без такой справки человеку пришлось бы несладко. При этом у архивного дела есть любопытное свойство. Сухой и зачастую скучный документ со временем становится важнейшим свидетельством истории. Но для этого нужно, чтобы документ кто-то сберег. Особый разряд материалов – секретные документы. О том, до какой степени они бывают закрыты, свидетельствует совершенно особенная пломба. В витрине она лежит поверх листа бумаги, на котором четким почерком выведено. Сим удостоверяю, что приложенная к настоящему печать снята мною 28 октября 1992 года с папки, где хранились секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа. Под текстом подпись академика Лихачева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Панорама высоких технологий, следующая в нашей программе. Ее подготовила наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс и исполнительный директор Стив Балмер продемонстрировали возможности новой операционной системы Windows 7. Ее выход ожидается в начале 2010 года. О новой операционной системе рассказывает Владимир Губайловский.
Главным преимуществом новой операционной системы Windows должны стать широкие возможности работы с сенсорными экранами. Можно будет прикосновением передвигать изображенные на экране файлы и рисовать пальцами в графическом редакторе. Билл Гейтс сказал, что это только начало. Microsoft хочет радикально приблизить компьютер к человеку. Новые интерфейсы должны прийти на смену традиционной мыши и клавиатуре. Эксперты также ожидают, что Windows 7 будет наконец реализована файловая система WinFS, выход которой откладывается уже много лет.
Новости коротко. Единственный туалет на Международной космической станции вышел из строя, и экипаж не может его починить. Устройство российского производства проработало 7 лет. Сегодня оно работает с перебоями. Трем космонавтам, находящимся на станции, приходится применять для этого пластиковые мешки. Экипаж ждет рейса шаттла Discovery, который стартует в ближайшую субботу. На шаттле на станцию должен прибыть новый туалет. Попытка французского парашютиста Мишеля Фурнье подняться на 40 километров над землей и прыгнуть с этой высоты закончилась неудачей. По заявлению авторов проекта, его целью является разработка систем, которые позволят человеку покидать космические аппараты и возвращаться на землю. Прыжок должен был состояться 27 мая, но в последний момент воздушный шар оторвался и улетел. Мишель Фурнье намерен повторить попытку в августе. Ученые Техасского университета провели исследование, чтобы выяснить, влияет ли наличие комнатных растений в офисе на самочувствие сотрудников. Оказалось, что хороший вид из окна и растения в комнатах в среднем существенно повышают тонус сотрудников. При этом улучшаются отношения с начальством и коллегами. Неожиданным стало то, что наличие растений существенно повышает тонус только у мужчин. На настроении женщин наличие растений в офисе практически не сказывается.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот и другие выпуски вы всегда можете прочесть и прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Жертв разрушений нет. В Верховном суде Карелии сегодня пройдут предварительные слушания по делу об убийстве двух жителей города Кондопога в августе 2006 года. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный визит во Францию. В Москву сегодня прибывает заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Правительство России учредило медаль Столыпина за заслуги в социально-экономическом развитии страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что не намерен уходить в отставку в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. На Филиппинах в результате взрыва один человек погиб и 13 ранены. В Бостоне При столкновении двух пригородных поездов пострадали 10 человек. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы переходим в нашем эфире к рубрике «Новости Москвы и Петербурга». Как обычно, в начале панорама событий. Основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Петербург. Экологический правозащитный центр «Белона» получил отказ в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы материалов обоснования лицензии на сооружение второй очереди Ленинградской атомной электростанции ЛАЭС-2. Довод администрации муниципалитета Смольнинская, принадлежность ЛАЭС к федеральным объектам ядерного комплекса и защищенность законом о государственной тайне. Экологи утверждают, что сведения о состоянии экологии по закону не подлежат отнесению к государственной тайне. Москва. Гостиница «Ленинградская» к своему имени после реставрации прибавила еще два – «Хилтон Москва». Теперь это четырехзвездочный современный отель. Его готовят к официальному открытию. А вот работы по восстановлению одной из башенок гостиницы «Украина» завершат через год. Глава Москомнаследия Валерий Шевчук на пресс-конференции уточнил, что стало причиной обрушения башенки в ноябре прошлого года.
Сама башня, конструкция башни лежала на металлическом таком листе, который не был армирован, не был обработан соответствующими гидроизоляционными материалами. И наше счастье, что обрушение башни произошло без человеческих жертв.
Петербург. Сегодня возобновляет свою работу аквапарк «Ватервиль», закрытый в марте этого года. Тогда более 200 человек обращались к врачам с признаками отравления. Было возбуждено уголовное дело. Теперь для очистки воды используют другой, более современный жидкий реагент. Пробы воды берут вдвое чаще, каждые 2 часа. Ущерб от простоя аквапарка составил около 1 800 000 евро. Москва. По данным столичного ГУВД, более 500 тысяч единиц оружия официально имеют 430 тысяч москвичей, владельцев охотничьих ружей и газовых пистолетов. Петербург. Казначейство заблокировало счета муниципального образования «Гражданка». По запросу этого ведомства прокуратура ведет проверку правомерности внезапной смены руководителя администрации муниципалитета. Смена происходила несколько дней назад при поддержке сотрудниками частного охранного предприятия со взломом дверей, за которыми и забаррикадировалось прежнее руководство администрации. Москва. Сегодня 50 активистов движений «Наши, молодая гвардия, местные и Россия, молодая» в костюмах коров проведут на Красной площади так называемый «Парад мертвых буренок». Участники этой акции – сторонники объединения Петербурга с Ленинградской областью и Москвы с Подмосковьем. Письмо с такой идеей они понесут с Васильевского спуска до Старой площади в администрацию президента. Новости Москвы и Петербурга. 29 мая. Вера Володина.
Теперь к главной теме рубрики. В Петербурге начала работать туристическая милиция. Специальный батальон патрульно-постовой службы ориентирован на обеспечение безопасности туристов в центре города. О причинах создания и первых днях работы наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербург входит в число самых привлекательных с точки зрения туризма городов мира, но количество туристов не слишком растет. И дело не только в неразвитой инфраструктуре, в нехватке гостиниц, особенно недорогих. Иностранный турист в Петербурге не чувствует себя в безопасности. Очень многих гостей города грабят прямо на Невском проспекте, при выходе из ресторанов и баров, и найти защиту от этого бедствия практически невозможно. Заявление об ограблении подать в ближайшем отделении милиции почти развития нереально, но если даже его примут, то, как правило, предупредят, что это бесперспективно. Зато так называемые лохотронщики и карманники с необъяснимым спокойствием действуют на своей территории, похоже, просто откупаясь от местных стражей порядка. Те туристы, которые осведомлены об этих темных сторонах путешествия в северную столицу, зачастую просто отказываются от планов ее посетить. Нужно обеспечить безопасность иностранных туристов. Это стало ясно давно, поэтому и было решено создать специальную туристическую милицию. Первоначально предполагалось, что она будет состоять из 300 человек и начнет работать летом 2006 года. Однако первый туристический батальон милиции, всего из 50 человек, появился в Петербурге только в мае 2008 года, говорит исполнительный директор Северо-Западного регионального объединения Российского союза туриндустрии Юлия Рыбакова.
Да, действительно, уже пришли у нас официальное подтверждение, что сформирован отдел специальный в размере 50 человек в рамках ППС, патрульно-постовая служба. Они особым образом заточены на туристов, языками, какими-то возможными вариантами работы с туристами. Плюс они заточены, естественно, на те места скопления, где в основном протекают туристские маршруты.
50 человек и 5 машин. Это не маловато на такой город, как Петербург?
Ну, это сложно сказать, это надо смотреть. Это уже неплохо. Нам нужна была система мер, которая обеспечивала бы безопасность туристов в городе. И это, на самом деле, ведь там не только туристическая милиция. Там ряд вещей был реализован. Служба ангелов, которая запущена, такая неформальная деловая структура. Это волонтеры, ребята, которые обучены работать на языках, которые дают информацию, работают в местах скопления туристов, на них майки с этими знаками добровольцев. Они информационно обеспечивают. Они могут, во всяком случае, проинформировать, помочь. Плюс там автобус специальные, которых можно какую-то помощь получить по городу. Информационные щиты уже года два назад установлены. Еще с памяткой туриста работают сейчас.
В этой памятке написано, как поступать туристу в той или иной экстремальной ситуации. Наверное, правда, это нужная вещь. Но интереснее всего, что сами милиционеры о новой туристической милиции ничего не знают. Такого подразделения просто не существует. Но кое-что все-таки сделано, говорит начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Увеличено количество нарядов патрульно-постовой службы милиции в центральных районах города. Были снижение фактов уличной преступности, в том числе и в отношении иностранных граждан. Раз принято решение о приобретении для данных патрульных с целью решения языкового барьера электронных переводчиков. Два. Закуплены 2 катера для этого же как раз спецполка патрульно-постовой службы, которые будут патрулировать реки и каналы Санкт-Петербурга, которые являются туристическими маршрутами. И принято решение о создании летного отряда ГУВД, который тоже будет решать вопросы патрулирования воздушного в данном случае Петербурга, это как бы контроль за оперативной остановкой, за движением транспорта и так далее. Плюс к этому еще в центре города на Малой Садовой улице, существовавший ранее в обычном режиме участковый пункт милиции, с учетом того, что к нему неоднократно в этот пункт милиции обращались иностранные граждане, причем в редком случае за помощью в качестве потерпевших, а в большинстве своем за справками, за какими-то уточнениями. Соответственно, этот участковый пункт милиции был усилен офицером милиции, владеющим английским языком.
А название «туристическая милиция» придумали журналисты, подчеркивает Вячеслав Степченко, поясняя свою мысль убедительным примером.
То же самое, что в ГУВД есть управление по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. В этом управлении есть второй отдел, который в числе прочих своей работы занимается выявлением притонов для занятия проституцией. С легкой руки ваших коллег данное подразделение было окрещено полицией нравов. Такого названия не существует в структуре органов внутренних дел, так же, как и не существует название туристической милиции.
Тем не менее, как ни назови те меры, которые предприняты в городе для безопасности иностранных туристов, они все-таки предприняты. Другое дело, изменят ли эти меры ситуацию. Испугаются ли грабители и карманники усиленных патрулей? Между прочим, туристическая полиция существует в Турции, Египте, Таиланде и других местах. Справедливости ради надо сказать, что грабят туристов и в других больших городах мира, но Петербург в рейтинге безопасности городов не попадает и в первую сотню. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 29 мая, четверг. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене Центра имени Мейерхольда продолжается фестиваль «Эдинбургский фриндж» в Москве. Сегодня здесь покажет спектакль петербургского театра «Комик Трест. Белая история». Режиссер Вадим Фессон под музыку группы «Dead Can Dance» «Комик Трест», как обещано, сыграет со зрителями в игру жизни и смерти с интерактивным финалом.
А в театре имени Моссовета этим вечером спектакль по пьесе Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь». Режиссер Павел Сафонов в ролях Нина Дробышева, Андрей Сергеев, Дмитрий Щербина и Алексей Гришин. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт Московского государственного академического камерного хора и Государственного камерного оркестра «Виртуоза Москвы» в программе сочинения Моцарта и Шуберта. А в Московском доме музыки концерты Рахманинова и Грига исполнит пианист Александр Гиндин и Национальный филармонический оркестр России, дирижер Владимир Спиваков. Выставки. В историческом музее открылась выставка «Историческое пространство», приуроченное к его 125-летию. Все ее экспонаты выставляются впервые. Об одном из них рассказывает заведующий отделом драгоценных металлов музея Татьяна Сизова.
Мы отбирали действительно необычные вещи, в первую очередь, и ранее не экспонируемые по разным причинам. Какие-то вещи слишком оригинальные, и они плохо соседствуют с другими вещами в экспозиции. Ну, а какие-то вещи иногда просто по своей сути требуют монографического показа. Я из своего хранения дала тут замечательную 8-килограммовую серебряную вазу с впаянными монетами 17-го, 18-го, первой половины 19 века, и австрийскими, и русскими, и всевозможных граф с немецких, и князь. И польские монеты здесь. Эта ваза необычная. Она была сделана по заказу наместника в царстве польском Ивана Федоровича Паскевича, графа Ереванского, что отражает его вклад в события на Востоке, светлейшего князя Варшавского, что отражает его вклад, опять же, в события в западной части Российской империи. Ваза несет на себя такой очень яркий отпечаток историзма, но, с другой стороны, монтированные монеты говорят нам о просвещении, об интересе к другим странам, к народам, к истории.
Кино. На экранах Москвы премьера фильм «Спиди гонщик». Экранизация японского детского мультсериала 60-х годов интересна прежде всего тем, что сняли ее братья Энди и Ларри Вачовски, создатели «Матрицы». Не стоит подходить к этому фильму строго, это всего лишь безупречно сделанный киноаттракцион для детей. Единственное, что не создано в «Спиди-гонщике» с помощью компьютеров, это лица актеров. Среди них Эмиль Кирш, Кристина Ричи, Сьюзен Сарандон и Мэтью Фокс.
Это была московская афиша на сегодня, 29 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Обещает ли доклад Международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом ведущий программы беседовал с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте программу «Свобода в полдень», 12 часов. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
То, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17.